Дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Беседа о вечном» принимает участие клирик Вознесенского архиерейского подворья города Екатеринбурга, отец Душин. Здравствуйте, отец Душин, и благословите всех наших слушателей.
Здравствуйте, благословение Божие.
Отец Душин, мы с вами, вот эта передача выходит в эфир, в очень замечательный светлый праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник, с которого, по сути, начинается церковный год. Ну вот накануне, там, 14 сентября, новолетие, церковный индикт. И первый вот такой праздник, 20-й праздник Рождества Богородицы. Вот немножко рассказать о том, почему, собственно, с Рождества мы начинаем церковный год, чем этот праздник так особенно значим для нас, для всех, для людей православных.
Ну, мне кажется, что это на поверхности. Дело в том, что без появления на свет Пресвятой Богородицы не было бы вообще ни рождения, то есть Рождества Христова не было бы, ни Пасхи, не было бы ничего. Поэтому этот праздник именно светлый по этой причине. Мы не должны забывать, что ее рождение и воспитание, несмотря на то, что Господь все время о ней заботился. И недавно кто-то говорил, как будто, я помню даже в Сербии, как будто она была обычной девушкой, жила обычной жизнью. Это такая богословская ошибка. Так священник такой говорил, что вот так как бы случилось. Да, нет, конечно, было все подготовлено, очень они заботились сам Господь, ангели. Но, тем не менее, действительно, очень много зависело от ней, от нее самой, от ее решения. Поэтому, когда Архангел Гавриил пришел к ней, конечно, это было не первый раз. Она с ним встречалась. Но все-таки он задал вопрос, да, готова ли ты на такое? И когда она сказала, да, я раба Божия, готова, от этого все и началось. Поэтому, конечно, она, можно сказать, играет центральную роль и всех рожденных. Потому что без этого, это ее согласие, чтобы принять в себя и Господа, и, чтобы вот пройти этот тяжелый путь, без этого бы всего, что сейчас у нас есть, всего этого бы не было.
Ну, недаром все-таки, да, мы действительно называем ее честнейший Херувим, славнейший без сравнения Серафим, выше всех ангельских чинов. И, наверное, нам кажется вот сейчас, спустя там больше 2000 лет, что, ну, вот такая светлая, радостная жизнь Матери Спасителя, в общем, это такая честь, и вроде как, ну, легко и хорошо, и радостно было в этой жизни. Вот, наверное, отнюдь не так, нельзя определить ее жизнь как жизнь светлую и радостную. Таких скорбей и испытаний, которые выпали на долю Богородицы, ну, я не думаю, что кто-то еще мог бы вынести в нашей жизни.
Да, абсолютно верно.
Отец Душин, ну вот мы говорим о празднике Рождества, но Рождество Богородицы, она, да, действительно выше всех ангельских чинов. Часто возникает вопрос, почему в наши времена не появляются, не говорю, естественно, о Богородице, не появляются таких святых, таких людей, которые действительно очень много значили бы для православной церкви, для христиан. Оскудевают времена. Почему вот так вот происходит, что ну, вроде бы в рамках там, жизни цивилизации мира 2000 лет это отнюдь не так много. Но, тем не менее, жизнь становится совсем другой. И вот это вот понятие, как Богородица приняла Архангела, как она выслушала, как она, родители ее дали там на служение в церковь еще в малолетнем возрасте, как она была послушна всем. Вот сейчас это для нас, для людей современных, это как-то немыслимо, мне кажется, в наше время вот такое даже понять сложно умом. Что происходит, почему так?
Ну, во-первых, об этом говорили святые отцы еще в первые века. И почему именно это происходит? Я не могу, конечно, брать на себя такую ответственность, сказать, почему вот это Богу виднее. Но факт, что жить на этой земле, где править, как говорил Господь, князь мира сего, почему-то людям очень сложно. Они никак не успевают вот, дать добру, чтобы оно победило зло. И зло все время тянет больше, привлекает, чем добро. Вот этот вопрос нужно ли детям, допустим, выбирать самим, когда им креститься? Многие, которые не воцерковлены, не могут этого понять. Почему крестим маленьких детей? Почему их надо вести в храм? Якобы, если... Ну, пусть, если человек имеет свободу...
Ну да, насилие пусть, над личностью.
Да, вот, пусть сам выбирает.
Юстиция, она же теперь
но все ведь реальность показывает, что как раз если человеку дается зло и добро, он почему-то зло тянет больше. И если ему давать дорогу ко злу, он практически точно на этой дороге останется и заблудится. То есть вот такая наша греховная природа. И поэтому нужно все время, нужны усилия для того, чтобы остаться на дороге добра. И зависит многое от родителей, от общества, от устоев, чтобы не свернуть с этого пути. И главное сейчас, главный обман этой либеральной свободы заключается в том, что вседозволенность, она выше всего. Да, и что человек имеет свободу выбирать и так далее. Но если вы... Эта проблема очень глубокая. Это проблема сегодняшней культуры, допустим. Недавно был разговор о том, нужна ли цензура. Сам Пушкин говорил, что не важно, какой строй в обществе. Монархия, демократия, там или что-то. Без цензуры общество не может развиваться правильно. Вот как это? Звучит, да, слово «цензура» сразу пугает, и мы ее одобряем. И вот общество, которое нет цензуры, появляется вот эта вседозволенность, где каждый может делать, что хочет, и те, которые занимаются искусством, могут показывать то, что им заблагорассудится, и все вместе катятся не туда. Значит, что-то не то. И именно от этого... что общество пошло по этому пути. Во-первых, сначала начал по этому пути идти Запад. Это все началось с самого там, с первых веков. Мы знаем, что первых 9 веков на Востоке велись полемики, богословские споры, поэтому у нас были соборы. На Западе, в принципе, таких споров не было. Там уже вот этот... дорога к материализму, она уже была такая устойчивая, и все эти папы первые, ну, может, не первые, но сразу, там, через какое-то время, стали вести все в ту сторону власти, земной власти и так далее. Потом это закончилось нашим, как бы, когда они ушли от нас, можно сказать, не мы от них, как они сейчас представляют, они от нас ушли. И тогда они были меньшинство. Это сейчас они стали большинство. А тогда их было меньше. А потом протестанты, как реакция на это все, вместо того, чтобы пойти к Востоку и там снова черпать истину, они ушли еще дальше. Еще дальше от Бога, от всего, от истины. И проблема, если можно сказать, наших славянских стран, и в России в том числе, что вот, к сожалению, где-то там с 18 столетия мы начали принимать вот эти западные ценности. Мы вошли в их поезд. И с этого времени уже терпим последствия всего. Уже первые декабристы. Мы же знаем, какие были у них планы. Уничтожение.
Сейчас
мы
только это узнаем.
Да, уничтожение царской семьи.
20 лет назад они
да.
были для нас героями.
Герои, да, оказывается. Террористы, по сути. Да, то есть возьмите культуру. Что для нас культура? Это все то, что пришло с Запада. Хотя я человек оттуда, да, как дирижер бывший, но опера, балет, театр, это же все оттуда пришло. Весь пакет. И наше мировоззрение, оно уже западное. А оно уже заряжено этим индивидуализмом, гуманизмом. А это все уже совсем не то, что Господь хотел. И мы как бы боремся, но это неравная борьба, потому что сегодня человек настолько заражен этими всеми идеями, сколько раз приходится слушать женщин, допустим, жалуются, вот у меня семья, муж, дети. Но мне кажется, моя жизнь просто никуда идет. Почему? Ну, мне надо самореализоваться. А как? Ну, что-то делать в жизни.
А семья и дети тогда что?
Вот, понимаете? А это же откуда пришло? Опять этого же Запада, что подкинута эта идея, что женщина, которая сидит дома с детьми, она домохозяйка с большим «да». И она не годится как бы ни на что, и она должна обязательно что-то сделать, она должна уйти из этой семьи, то есть она как бы оставить ее, знаете, как в Чили, там же все имеют наны или няни по-нашему, да, то есть обязательно кто-то, потому что женщина все время где-то
работает. Мне кажется, в принципе, на Западе таких даже декретных отпусков, как у нас, нету.
Нету,
у женщин,
да.
3-4
да.
месяца, и да, все вперед да. на работу.
То есть вот вам результат. И вот ответ на вопрос, почему сейчас нет ни святых, потому что, во-первых, никто не стал бы их слушать. Ну, кто будет слушать сейчас Серафима Саровского? Иди молись, там, делай поклоны, да, ходи все время постись и так далее. Да? То есть каждый скажет, ну, знаете, это все очень... Конечно, святых мы любим, на иконах, любим иногда почитать, но исполнять все мы не готовы. А ведь говорить о вере и делать — это совсем разные вещи. И вот это умственное делание. Это как лампочка в комнате. Если мы хотим что-то делать, мы должны включить эту лампочку, чтобы видеть, что мы делаем и как. То есть выключить лампочку не можем ничего делать. Но главное — это то, что мы делаем, а не лампочка. Поэтому лампочка только освещает все, дает как бы возможность что-то делать. Но если мы не делаем, тогда это для Господа как вот эти 5 дев. А они же были девами, вроде, то есть по-нашему монахини, да, и все равно он сказал: я вас не знаю, кто вы, вообще я вас не пущу к себе. Вот именно потому, что одни голые слова, и поэтому мы любим и Запад любит поговорить, пообщаться, в вопросах веры и так далее, но вот делать мы уже не готовы, поэтому святых нет, потому что что они здесь будут делать? Для них уже работы нет. И Господь просто уводит и последних уже старцев. Вот как старца Ефрема из Аризоны. Да, он увел как раз перед тем, как начались эти события. Он так и сказал. Значит, просто увел его. Он ушел, чтобы не видеть это, не сталкиваться. И все то, что сейчас происходит, и будет происходить.
Получается, что и духовных ориентиров-то у нас сейчас как-то не становится в нашей жизни совсем. То есть, вроде даже бы и хотели бы мы, но действительно, если читать святых, даже тех, которые относительно близки к нам по времени, имею в виду тоже, то есть Иван Кронштадтский, Серафим Саровский, все равно уже как-то получается так, что они, вот они и вот мы, и у нас как-то связующих-то нету никаких звеньев в нашей жизни, нам их слова не кажутся удобоупотребимы в нашей современной действительности.
Ну да, так получается. Конечно, есть какие-то люди, и они всегда есть. Но где они сейчас находятся, и кому сейчас обращаться? Большой вопрос. Поэтому сейчас некоторые из греческих старцев говорят, что в последние времена будет намного труднее спастись, в том числе и потому, что нет базы. Вот святой Паисий, святогорец, говорил, раньше быть добрым, это считалось нормальным. И люди шли к этому. Если кто-то в обществе делал добрые дела, его хвалили. И если сегодня, говорит, вы скажете: а зачем мне 2 машины? Вот у меня семья рядом в доме, многодетная. Возьму, я дам 1 машину им. Реакция его друзей, окружения будет: он что, с ума сошел? Вместо того, чтобы купить новую машину, он и ту вторую отдал. Зачем отдал? Он что, нормальный? То есть вот эта разница. Раньше бы сказали: какой молодец. Вот человек, да? А сегодня это вопрос. То есть многие добрые дела, которые делаются, считаются ненормальными. Поэтому сегодня понять, что надо, чего не надо делать, труднее, но зато, об этом говорит святой Антоний Великий, те, которые будут спасаться в последние времена, будут выше, чем мы с вами. Потому что в монастыре у святого Антония десятки тысяч монахов соревновались в постах, в послушании. И вы прекрасно знаете, если вы даже попадаете в среду какую-то, даже вот в каком-то вузе, да, хороший вуз, сама среда, все то, что происходит, вас как-то тянет за собой. И вы без особых усилий идете за этим. А если ничего такого нет, и вы должны сами это все придумать. Ну, не придумать, а стараться держаться на плаву. А вокруг вас никто не поддерживает. И даже трудно понять, куда идти и как. Это намного сложнее. Но Господь всегда помогает. И тем, которые хотят идти по этому трудному пути, Он всегда дает. Всегда откуда идет помощь. В конце концов, мы действительно сейчас имеем возможность, вот информация. Мы можем сейчас эту информацию найти одним, так сказать, там, открыть телефон и сразу можем найти, что говорил этот старец, другой. Даже 20-30 лет назад это было намного сложнее. Да? То есть просто найти какую-то информацию. Сейчас это проще, это такая палочка-веручалочка, которая могла бы нам помочь и помогает. Но чего не хватает? Вот этого очного общения с духовниками. И те, которые сегодня многие называют себя духовниками, и то вопрос, кто настоящий. То есть наблюдается такое явление, что человек может говорить много-много хорошего, и в один момент из рельсов тоже выскочит. То есть до конца довести становится сложно. Да, мы сейчас недавно говорили про батюшек, которые собирают общину и так далее. Сначала батюшка говорит все правильно-правильно, потом в какой-то момент батюшка может, как сказать, под влиянием, вот, ну, скажем так, тщеславия и так далее, вдруг придумать какие-то свои правила, какие-то свои идеи, стать каким-то странным и увести свою общину немножечко вне. Может быть, немножечко, может быть, даже очень. Есть люди, которые говорили, допустим, 15-20 лет назад одно, а потом они становятся владыками и начинают говорить другое. Я говорю не о русской церкви вообще. Недавно тоже наблюдали одного, кажется, архимандрита греческого, который был очень популярен. И Конанос, кажется.
Да, который сам себя.
И вот, вот вам пример. Вот это да. Как раз такой типичный пример. То есть человек писал, много говорил, выступал, его за ним следили.
Очень уважаемая личность была.
Да, очень. И потом раз в один прекрасный день вы его видите в майке, без бороды, ну, и с бородой, там, не знаю, или он там постригся что-то, и вот сидит в какой-то комнате, он там лаптоп, и все, он решил вернуться в мир. Вот такое явление, такого раньше, в принципе, не было. И сейчас это происходит. То есть эта тяга к мирскому, или мы все время как бы хотим приблизиться к молодым или к миру, меняем терминологию, да, хотим как-то сказать все, какое-то словечко там сказать такое.
Языком ТикТока.
Да, языком интерфейс, или там это, или там, как сейчас говорят, хайп, или такие вещи. Якобы, чтобы нас приняли. Но я не вижу толку от этого. То есть это интересно иногда, молодые могут отреагировать положительно, но насколько это приближает ко Христу? Вот центральный вопрос. Сколько вот наша работа приближает людей ко Христу? Вопрос.
Но ведь мы тоже же понимаем, что нынешние священники, батюшки, они вышли вот из того же времени, из какого и мы. Да. Как они нам ведь не сверху, Господом, это уже благодать от священства на них в процессе рукоположения сошла, росли и воспитывались они в той же среде, что и мы, вроде как бы, ну вот и прощаем, ну, а где нам взять
не,
сейчас?
Ну, я когда-то говорю, себя не выделяю. То же самое, то есть войти в роль, допустим, такого, да, как раньше были священники такие, знаете, трудно.
Конечно,
трудно,
хочется найти старца в своей жизни, да, такого, то есть, который...
Имеем, что имеем. То есть и это касается меня лично, и всех нас, и священников, и диаконов, и всех, которые в храмах и так далее. То есть, ну, все равно я где-то оптимист в этом плане, что как в моей личной жизни, так и я смотрю вокруг, любой человек, который искренне хочет познать Христа, хочет идти по этому пути, он всегда эту дорогу находит. Я не видел таких людей, которые хотели, но не получилось, потому что вот им не помогли. Или всегда помощь приходит. Господь как был, есть и будет. Ничего не изменилось.
другой стороны, мы очень часто так жаждем увидеть чудо в своей жизни. И вот тоже апеллируя к жизни святых, читая их жития, мы часто видим, что чудеса совершались от Бога, ну, прям явные такие вот чудеса. Мы такого же хотим. Вот если опять же к теме Рождества Богородицы и то, как праведные родители Богородицы, и Акимия и Анна ее вымолили, по сути. И, ну, они опять же вымолили, сказали, что мы посвятим ее Богу. И они выполнили свое обещание. Она в малолетнем возрасте пошла в храм. И, собственно, само чудо непорочного зачатия. Вот мы сейчас тоже этого хотим, ждем, а нету. Или мы настолько зашорены у нас глаза.
Ну, вы же ответили,
даже
почему.
Даже манна небесная.
Потому что в основном сегодня родители, у которых нет ребенка, хотят, чтобы он был у них. А что сделали родители в своей Богородице?
Мы даже можем пообещать.
Они сразу сказали, будет ребенок, отдадим Богу. То есть они вот с точки зрения мамы и папы оставили ее трехлетнюю. Кто сегодня?
Сейчас это очень сложно вообще вместить.
Вот представьте, вот у вас ребенок 3 года, вы его ждали всю жизнь, а потом вы его отдаете в монастырь. Да? Вот что сказали бы все вокруг, и вы сами захотели бы такое? Но нет, конечно, поэтому чуда нет.
Мы сами, видимо, не по силам нам эти чудеса будут, не по нашим духовным силам, получается. Отец Душин, но вот опять же, не могу не апеллировать к вашей жизни в Чили. Вы там с общиной православной общались, и сейчас здесь, в России, мы называем себя Русь православная. Вот некие аналогии вы можете провести все-таки, ну, даже не говорить о крепости веры там и здесь, а вот об общинной жизни и о том, как люди объединяются вокруг Христа, вот насколько нам сегодня это дано, вокруг Христа, это вот в общине, в нашем приходе, так скажем. Здесь, где мы все из себя православные, или в Чили, где это намного сложнее людям, по сути, найти общину, найти единоверцев и каких-то близких по духу людей. Сильнее ли там это?
Ну, те, которые там живут, если говорим о русскоговорящих, это в основном люди, которые не воцерковлены. Потому что те, которые церковные, они всегда, когда... Во-первых, они намного меньше хотят уехать из страны. Просто по определению. То есть обычно люди, которые в церкви, любят свою страну, молятся здесь, и как-то и сама идея сейчас куда-то поехать, вопрос, зачем? Поэтому эмигранты у них прежде всего, к сожалению, доминируют чисто такая утилитарная потребность жить лучше, потому что обычно им не нравится здесь, я имею в виду в России. В основном это девушки и женщины, у которых не сложилась жизнь здесь, личная. И, к сожалению, в основном, сейчас я конкретно говорю про нашу, значит, не так в общем, а конкретно. Это так и в Аргентине, и в многих странах. Знакомятся по интернету, вот, и думая, что там, когда они видят картинки домов, каких-то пальм, вокруг там где-то океан, да недалеко, кажется, что там, как говорится, трава зеленее, что там мужчины лучше, что они более внимательные. Вот, и... В итоге, не могу сказать, что у всех все плохо. Нет, есть случаи, где хорошо. Я имею в виду личную жизнь, именно вот в плане брака. В основном плохо, в основном разводы. Но даже там, где хорошо, сразу возникает вопрос, рожается ребенок, он теперь не ее и не его, его надо крестить. У него родня, если еще они более религиозные, это обычно католики, то они настаивают, чтобы он был крещен в католической церкви. Вот там сразу проблема. Поэтому надо делать уступки. И какие обычно уступки? Но ребенок говорит на испанском, крестится, и иногда удается в наш... Если папа не настаивает, если он не очень религиозный, тогда может быть и в православной церкви, но это особо не меняет дело. Но все равно окружение этого общества, они думают, ну, как говорится, по-католическому, по их модели. И стратегически все это, мне кажется, не очень хорошо. А эти люди потом становятся не русскими, не чилийцами. И это у меня всегда вызывало какое-то странное ощущение. Это касается и других, и сербов, и так далее. Вроде человек говорит на твоем языке. Вроде вы даже без акцента. И вроде все понимаете. И вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что он совсем на других рельсах. Он как-то странно все это происходит. Это как бы люди без родины, да? И если первые мигранты очень сильно держали за язык и храм, и они их и строили, то уже потом все это уходило, а вот сейчас иммигранты, они стараются забыть скорее язык и все, якобы думают, как быстрее дети станут местными, да, чилийцами, то им потом, мол, будет легче жить. Но это не совсем так, потому что ты же не можешь стереть твое прошлое и твои гены и прочее, даже как ты выглядишь, да, то есть русский — это русский человек, он не может выглядеть как чилиец, даже при большом желании. Поэтому церковная жизнь там, она тоже сложная в этом плане, что в основном не ходят в храме. Допустим, из 3,5 тысячи человек, которые мы знаем, что живет примерно в Чили, в храме ну, прошло, может быть, 50-60 человек, а постоянно ходили 5-7, 10. До 15. Вот так. Печальная картина. И они сейчас, их очень сложно как-то вернуть в храме, хотя есть такие случаи. И для меня это самая большая была радость. Вот те люди, которые России не могли воцерковиться, которые здесь жаловались на формализм, на то, что их никто не слушал и так далее, там в более таких тепличных условиях, потому что мы там жили как более как-то близко друг с другом, более как-то по-семейному. Вот там у меня есть несколько человек, которые стали церковными, и даже сейчас, когда я уже там не нахожусь, все равно они ходят, стараются ходить в храм, мы общаемся, и они стараются и поститься, и все-все-все. Вот такие люди тоже есть.
Вообще вот так вот думается, насколько бы, наверное, проще было нам, если мы как Богородица, вот опять же, апеллируя к ее житию, сказали: «Се раба Господня, да будет мне по слову его». Все, ну, все вопросы нашей жизни сразу снимаются.
Да.
А мы начинаем искать, где лучше, где примут, где не примут, как становимся какими-то гражданами мира, и в результате мы оказываемся...
Да невозможно, понимаете, особенно русскому человеку это сложно. Я уже об этом говорил на наших других передачах, что итальянцу, французу, там, англичану, это проще жить в разных странах, потому что они по коду размышления, они все похожи.
Поэтому европейцы.
Вот европейцы, да, американцы, все, ну, то, что называем Западом коллективным. То есть они более-менее понимают, где что, как, примерно похоже у них там правила игры и так далее. Русский человек особый, он хоть он и хочет вот эту всю западную, да, гламурную жизнь иногда, чтобы там все было. Но он, по сути, все равно...
Душа христианка.
Ну, и христианка, и вот эти все... Дух страны своей, он остается. И очень часто вот такая картина. Уезжает туда, потому что им хочется, типа, лучше жить. А там они сами ярые русские националисты. Они там страну, там бессмертный полк, все-все-все. Критикуют все вокруг. Хочет сказать: ну, если так все хорошо, почему ты уехал? Иди, возвращайся. И сразу ответ: не, ну там плохо, там же работы нет, денег нет, там вот грубость, там все и так далее, и тому подобное. И они как бы ни то, ни сё. Они не там включиться, вот это новое общество. Стараются, но не получается, потому что все-таки они другие. И, ну, часто и возвращаются, и сейчас возвращаются, потому что в итоге они эту, как бы, эту битву не могут никак вот совершить как бы в пользу той стороны, куда они поехали, и в итоге бросаются и возвращаются. Я же, может быть, и говорил, что помню одного писателя, Алексей Брагин, он довольно известный был, он писал такие детективные какие-то романы. Он в свое время был на той стороне, то есть он родился за границей, воевал на стороне американцев, можно сказать, против Советского Союза. Был там в Лаосе, где-то там, я не знаю точно. Потом оставил все это дело, стал писать. Мы познакомились в Чили. Он стал церковным человеком. Притом он именно поддерживал Русскую православную церковь Московского патриархата, любил Путина, Россию. и решил уехать посетить места этих Брагиных, это род какой-то из князей, видимо, какие-то. Я, честно, о них не слышал, но вот такой род был. Он нашел, где они жили, он поехал, это было буквально, может быть, 5-6 лет назад, поехал туда, увидел эти места, представьте, человек, который никогда в жизни в России не был. Он год там прожил и умер на своей родине. То есть он вот так, внутри его вот что-то.
Все-таки его что-то туда привело.
Привело, он приехал, он все, он научился жить. Это был не город, это тоже как это уже сейчас, не знаю, или какой-то маленький город, или даже деревня, эти места какие-то. Вот он там нашел себе, где жить, жил, и там спокойно ушел туда, именно на своей родине. То есть такие случаи тоже есть. И те, которые сейчас остались там, такого тоже поколения, непонятные люди, понимаете, непонятные. Это я, в принципе, чувствую какую-то скорбь, вот когда это все вижу. И вот сейчас те, которые остаются, даже когда история кажется хорошей, вот сейчас там какая-то девушка нашла пчелица, вот сейчас она там развелась, потом со своим русским мужем, потом сейчас пчелица, потом сейчас у них ребенок, потом это все. Но в итоге эти все истории 90% имеют какое-то нехорошее дальше развитие, потому что все равно не совпадает. Все равно мы, если мы знаем, что наша вера истинная, если мы знаем, что вот наш путь самый такой, все это как-то не очень хорошо. И эти люди не строят храмы, не стараются поддерживать свою культуру. Их праздники не интересуют в основном. То есть все, что мы делали действительно, и было очень много таких эмоциональных и моментов и так далее. Но если вы понимаете, что еще 3000 человек вне этого вообще не приходят в храм никогда, не участвуют в жизни, ни в традициях русских, ничего. Их дети там живут, русский язык не знают. Это печально.
Я вот так вот слушаю, ну, вот этих всех метаниях души, даже еще христианки, православной души, вот, которые рассказываете, мне хочется понять, а где вот понятие такое, как воля Божья во всех этих метаниях?
Ну, я же говорю, там нет, это люди в основном не церковные, да, нет такого, они живут по собственным вот этим каким-то правилам.
Такие церковные люди, мне кажется, уже тоже.
Если человек церковный, я говорю, в основном он не пойдет. Я знаю даже себя, я вот помню, когда нужно куда-то поехать, любой церковный человек спросит, есть ли там храм. Вот представьте себе, вас приглашают поехать в Аргентину, ладно, Чили, да, неважно, Боливию, ну хорошо, работу какую-то. Может быть и неплохо выглядит отсюда, но первый вопрос, есть ли там храм православный? Нету. Следовательный вопрос, а как я буду причащаться, как я буду вообще жить? Ладно, работа, деньги, а дальше что? Но если этот вопрос не стоит, значит ты не церковный, ты не верующий человек.
Мне вот интересно, у многих ли наших слушателей такую гипотетическую ситуацию создать, возникнет вот такой вопрос, а есть ли там храм?
Все люди почему-то такой вопрос задают, но если храма нет, ну зачем тогда, что там будешь делать? Ну хорошо, будешь зарабатывать деньги, а по субботам, воскресеньям куда? Пикник какой-то, как называется, осаду, или вот шашлык, или что-то, но все равно душа пустует. И все равно я там встречал людей, которые по 10-15 лет не были в храме. И все равно тянет что-то к родному. Ну, можно жить, можно и умереть. Но даже сама мысль, что как сейчас хоронят в Чили, в парках, это такие новые кладбища, чтобы не пугать, да, чтобы люди могли с этим как-то, с мыслью, что они умирают, легче справиться, они выглядят как просто зеленая поверхность такая, как парк. Издали выглядит как парк. И там как будто такие уровни под землей. И гроб просто ставится на этот какой-то этаж. Все это красиво закрывается. Ставится маленькая табличка с именем. Она лежит. И люди ходят. Везде эти таблички. То есть вы ходите по гробам. Понимаете? Там нет крестов. И везде такие маленькие вертушечки в разных цветах, детские. Ну, такие, ветер так. Вот это симпатично, да, цветочки какие-то. это должно вызывать такое как бы отношение, да, что все легко, не так все страшно. А с другой стороны, с христианской точки зрения, тебе похоронили без креста.
И по тебе, по твоей
могиле. И по твоим вот ходят вот туда-сюда. И тебе найти трудно. Эти таблички, они же не видны. Надо прям знать, где точно находится и кто это будет делать. Потому что многие из тех и сербов и так далее, которые мы отпели, все-таки люди иногда догадываются, что хотя бы надо что-то почитать. И то стараются не слишком долго. Почитал молитву, их похоронили и забыли про них. Даже 40 дней даже не отмечают. И им говоришь, ну давайте еще раз хотя бы помолимся. Нет, они все, дело закончено. И так вот человек остается. Потом эти дети куда-то могут уехать дальше. Вот человек остается. И потом это место наверняка перекапывает, потому что надо платить деньги. И все, и тебя как бы... Ну, я понимаю, что мы все туда уходим, это понятно, но понимаете, символически все равно это тоже играет роль. Почему? Даже те мигранты, которые, когда Аленде взял власть, многие уехали, 2/3 русских уехали, испугались, что снова коммунизм, там все. Они же уехали с гробами своих родственников. Они их не оставили там. Еще эта идея была очень... Что не оставить маму, папу. Да?
Ну, как-то да, все-таки свои родные, усопшие.
Усопшие, да, то есть мы же по-другому. А сейчас вот это все ушло. И вот эти люди так относятся, что просят часто, чтобы крестить ребенка, чтобы крестные были католики. А если говорить, что нельзя, они вообще их не крестят. Потому я говорю, ну хорошо, ваша подруга из Бразилии, она вообще христианка, я не знаю. Вроде верит в Христа. Она даже не знает, католик ли она, или вообще кто она. Вроде какая-то связь есть. Ну, а можно, вот из нашего прихода есть православные люди. Хотите, они будут? Не-не-не, только она. Не хотите? Не, ну, все, до свидания. И так не приходят. Это было не раз такое.
Ну, это же просто формализм, по сути. Ну, то или обмерщение, или формализм, ну, когда...
Это какой-то,
ну,
даже галочки, извращение, знаю, вот какое-то, потому что... Ну, зачем крестить тогда?
Ну, вот потому что надо.
Вот. Ну, значит, есть идея, что надо крестить. Но вот надо крестить так, как я хочу, и никак иначе. Или хочу венчаться. Ну, опять о воле. Но он неверующий и так далее. Ну, как вот? Ну, вот так вот. Скажите слово. Какое слово? Ну, просто вот во время обеда надо сказать какое-то напутствующее слово. Ну, то есть вот так. То есть это получается, как сейчас говорят, услуги, религиозные услуги. Идешь просто... Вот, ну, я не соглашался никогда на такое, но просто говорю, что это довольно часто. Так что все это печально.
Да, вот так вот, завершая беседу, действительно, почитайте сегодня всем, я думаю, полезно Рождество Пресвятой Богородицы в этот день. Я думаю, что сегодня в храмах наверняка, несмотря на будний день, людей будет много, все-таки праздником. Вот на литургии было, но многие из этих людей действительно осознают, какой пример является для них Богородица и значимость ее для нашей жизни, для нашей веры, для нашего возрастания в вере. Хотелось бы, чтобы люди как-то немножко задерживались в храме, чтобы они не только читали при свете жития, но совершали добрые дела, опираясь на эти книги, на эти жития, на эти учения, насколько это посильно нам, и как можно чаще говорили: не моя воля, да твоя, ну, будет. Все станет сразу проще и понятнее, как мне кажется.
Ну да, я полностью с вами
согласен. Сераба Господня, да. И все.
Все, что вы сказали, я только могу согласиться и тоже пожелать нам всем, чтобы больше было дел, а меньше всяких размышлений, сомнений и так далее. А просто делать простые, добрые дела. Вот, и тогда все у нас пойдет к лучшему.
Спасибо большое вам, отец Душин. И в завершении беседы напомню, что сегодня у нас праздник Рождества Богородицы. Благословите всех наших слушателей.
Благословение Божие на всех. И желаю всем светлого, хорошего праздника и хорошего настроения.
Да, мы начали церковный год, поэтому будем жить его церковной жизнью этот год. Спасибо вам большое. Напомню, у нас был в студии клирик Вознесенского архиерейского подворья отец Душин. Спасибо и всего вам доброго.